Время первых.
Добрый день, это радио «Комсомольская правда», я журналист Дмитрий Михеев, гость в студии, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Россия.
Миронов Сергей Михайлович, политический деятель, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду». Родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкин. Прошел службу в воздушно-десантных войсках Советской армии, гвардии старший сержант запаса ВДВ. Окончил Ленинградский горный институт имени Плеханова, Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет. В 1994 году был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга первого созыва. С апреля 1995 года первый заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2001 года член Совета Федерации. Принял участие в президентских выборах 2012 года и набрал 3,86% голосов. В 2013 году был избран председателем партии «Справедливая Россия». Из-под пера государственного деятеля вышло несколько книг, среди которых значится «Линия горизонта», «Обгон по левому ряду. Уроки политической борьбы». Также Миронов ведет микроблоги в социальных сетях, где появляется информация и фото о проведенных общественных акциях и встречах. Награды. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени, медалью «300 лет Российскому флоту», орденами Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой и второй степеней, награжден именным огнестрельным оружием. Женат. Есть сын и дочка.
Россия.
Вопросы, в том числе и звуковые, отправляйте через WhatsApp, студийный мобильный, напомню, 8-961-590-70-90. Все вопросы мы передадим Сергею Михайловичу. Кстати, Сергей Михайлович, это правда, что вы сами отвечаете на все вопросы и жалобы, которые приходят на сайт, и даже ведете соцсети?
Да, у меня есть сайт по латинице mironov.ru, маленькими буквами, по кириллице mironov.rf. Если зайти на заглавную страницу в правом верхнем углу, такая рубрика, плашечка, называется «Интернет-приемная». Если кликнуть «Написать мне», читаю все лично я, не помощники, причем я расскажу, как это делается, я не сижу перед монитором, ровно в 3 часа по Москве, каждые сутки, включая выходные праздники, у меня специальный помощник нажимает кнопку, без модерации распечатывает все, что пришло. Я специально подчеркиваю без модерации. Ну, народ у нас иногда достанет так, что пишет, скажем так, заборными словами. Вот это все я читаю. Да, любые письма мне присылают романы, мне присылают проекты развития планеты нашей и уж страны тем более. Присылают интересные идеи законопроектов, и в том числе некоторые я реализую. Поэтому я реально все читаю сам. У меня это занимает где-то часа два, как правило, поздно ночью. Я счастливый человек, я одновременно и сова, и жаворонок. Я раньше двух не ложусь, но встать мне, допустим, в два лечь, а в шесть встать очень легко.
В ближайшие выходные в нашем регионе состоится голосование за места в Законодательном собрании Краснодарского края. «Справедливая Россия» идет на выборы под лозунгом «За правду, за Кубань». А что вы вкладываете в этот лозунг?
Ну, давайте разберемся. Ну, за Кубань понятно, выборы в Законодательное собрание Краснодарского края, то есть мы за мои товарищи здесь в Краснодарском крае, за Кубань, за своих земляков. А вот за правду мы считаем, что не может быть правды без справедливости. И они вот как две сестры-близнецы. Но давайте я вот просто напомню. Правда заключается в том, что и пенсионная реформа, и мусорная были антинародными и провалены. И они были не нужны. Вот мы об этом говорим. Правда заключается в том, что мы уверены, что проведение специальной военной операции и решение вопроса по денацификации Украины без ликвидации режима Зеленского быть не может. Более того, если мы даже хоть часть оставим Украины под нацистами, все равно нам придется дальше когда-то это воевать. Вот это просто несколько примеров правды. Поэтому, когда мы говорим «За правду, за Кубань», это наш такой слоган.
У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Михайлович. Меня зовут Наталья. До сих пор пенсионная реформа – это один из наболевших вопросов, которые вы часто критиковали. Особенно для Кубани, где людей пенсионного и предпенсионного возраста больше, чем в среднем по стране. Что бы вы могли сказать своим избирателям по этому вопросу?
Я уже упомянул, что мы считаем, что это была антинародная реформа, так называемая. А сейчас я более подробно скажу. Не было ни экономических, ни социальных, ни тем более политических оснований для увеличения пенсионного возраста и для уменьшения социального положения наших пенсионеров. Более того, говоря о пенсионной реформе, я не могу не напомнить, что 2 года тому назад, когда принимались поправки в Конституцию, именно наша партия внесла поправку о обязательной индексации пенсии в Российской Федерации не реже 1 раза в год. И там не говорится, о каких пенсиях. Все пенсии должны индексироваться. А у нас 2016 года работающие пенсионеры не индексируются. Кстати, приведу очень интересную цифру. В 2016 году работающих пенсионеров было 16,2 миллиона человек. На сегодняшний день 8,5. И как вы думаете, вот эти 6 миллионов, что перестали работать? Нет, они ушли в тень. Государство нечестно относится к своим гражданам, и граждане вынуждены тоже поступать нечестно. Поэтому мы убеждены, что необходимо возвращать, как я говорю, совестливый возраст. Женщины 55, мужчины 60. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Более того, сейчас есть очень весовый аргумент. Ну, вот многие говорят, что, ну, как же, что государство признает, что оно ошиблось. Там будет, говорит, ой-ой-ой, ребята, мы не туда. А смотрите, ситуация, началась специальная военная операция. Подавляющее большинство граждан Российской Федерации, по разным оценкам, от 70 до 80%, полностью поддерживают президента и проведение специальной военной операции. И вот самое время государству сказать: граждане, спасибо, нам нужна ваша поддержка, и вот давайте-ка мы вернем пенсионный возраст, потому что сейчас вам тяжело, вы нас поддерживаете. И вот это было бы абсолютно логично, поэтому мы будем настаивать до бесконечности, пока мы все-таки не добьемся того, чтобы пенсионный возраст вернулся, как я сказал, к совестливому результату.
Это время первых разговоров с лидером фракции «Справедливой России за правду» Сергеем Мироновым. Смотрите и читайте этот выпуск на сайте kuban.kp.ru. Сейчас вопрос из нашего чата. Григорий спрашивает, какие вы видите слабые места в Краснодарском крае, которые считаете необходимым взять под контроль фракции «Справедливая Россия за правду»?
Но, к сожалению, в Краснодарском крае, как и, впрочем, практически в любом субъекте Российской Федерации, есть одни и те же проблемы. Это проблема и тарифов на ЖКХ, это проблема мусора. Это здесь, у Краснодарского края, свои проблемы. Это экология Черноморского побережья, это транспортная доступность курортов и все, что с этим связано. Это энергообеспеченность. Я знаю, что вашего губернатора эта проблема очень волнует. Кстати, после нашего с вами разговора я иду на встречу с ним, и мы как раз эти темы тоже будем обсуждать. Поэтому есть проблемы, которые характерны, как я уже сказал, для всех регионов, но есть специфические, да, и, конечно, их нужно по-разумному решать. В любом случае, при решении таких проблем в первую очередь нужно руководствоваться интересами жителей Кубани, жителей Краснодарского края.
У нас есть телефонный звонок, на связи Галина. Давайте послушаем.
Сергей Михайлович, на ваше отношение к спецоперации. У вас незалежные тоже есть свои счеты. Еще в 2014 году МВД Украины заводило на вас персональное уголовное дело. Чем все, что происходит сейчас в рамках СВО, должно закончиться? И если это можно спрогнозировать, в какие сроки?
Спасибо за вопрос. Но я напомню, что с 2014 года, после того, как Крым вернулся в родную гавань и стал в составе России, я нахожусь под санкциями всех стран Евросоюза, Америки, Австралии, Японии, там, и, конечно, и уголовные дела, ни одно даже против меня возбуждено в Киеве. Плевать мне на это все, потому что наше дело право, и мы победим. Отношение очень простое. Правильно сделал президент. И многие же спрашивают, а почему 8 лет назад, когда бились ополченцы народной милиции ДНР, ЛНР, почему тогда не помогли? Если коротко, без подробностей, к сожалению, были тогда не готовы. А сейчас, понимая, что буквально считанные дни и пойдет наступление и не только на ДНР, ЛНР, и на Крым, а считайте, что это было бы нападение на Россию, и здесь бы помогли Украине страны НАТО, пошли на упреждение. А теперь необходимо выполнить все вот эти задачи, и в том числе, я уже говорил и еще раз повторю, с моей точки зрения, полная денацификация Украины без ликвидации преступного режима Зеленского невозможна. Более того, я уже публично говорил о том, что, по моему мнению, вот эта специальная военная операция, она по факту перетекает в контртеррористическую операцию. Я напомню уважаемым радиослушателям радио «Комсомольская правда», в чем отличие. При проведении контртеррористической операции одна из целей – ликвидация главарей бандформирования террористов. Господин Зеленский – преступник, господин Зеленский – террорист, потому что и ядерный террорист, попытки все время ударить по Запорожской атомной электростанции, само разбрасывание вот этих мин лепестков. 8 лет они бьют по жилым кварталам, убивают детей, стариков, мужчин и женщин на Донбассе. Это, конечно, самые настоящие террористы. Убийство Дарьи Дугиной. Дальше можно продолжать.
Сергей Михайлович, мы сейчас уйдем на рекламу, вернемся в эфир и продолжим. Давайте. Тогда. Дальше реклама, будьте с нами, мы вернемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов.
Время первых. Несправедливая пенсионная реформа отнимает заслуженные права у наших граждан. Пора вернуть прежний пенсионный возраст. «Справедливая Россия» за правду и за Кубань. «Справедливая Россия» номер один в избирательном бюллетене. Время первых.
Мы снова в эфире в студии радио «Комсомольская правда» Краснодар, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, вас спросили, как вы относитесь к спецоперации?
Здесь я абсолютно убежден, что по факту необходимо ликвидировать режим Зеленского и лично его. Либо трибунал, я уже предлагал провести трибунал, возможно, международный, в Одессе, в здании Дома профсоюзов, где мы помним, что 2 мая 2014 года сожгли, по разным оценкам, там более 60 человек, настоящих патриотов.
Сергей Михайлович, смотрите, вы ВДВшник, служили по разным векторам постсоветского пространства, и Азербайджан, и Латвия. Вот как вы считаете, тогда вот в эти застойные годы можно было заметить ростки национализма и можно было их искоренить, уничтожить на корню? Какие у вас убеждения?
Ну, я немножко поправлю. Азербайджан, да, город Кирова, сейчас Гинджа, не Латвия, а Литва, Гайжуна, это десантная учебка. Знаете, в республиках я этого не видел, но я могу судить. У нас же, вот я служил в 104-й дивизии в Кировобаре. И, во-первых, я обратил внимание на один феномен, который до сих пор существует. Вот и сейчас в армии всегда есть землячество. Есть землячество, но вот особенно когда был Советский Союз, у нас было белорусское, у нас было латышское, было литовское, было украинское, были вот ребята из Средней Азии, и только у русских никакого землячества не было, да, и вот как-то это было неправильно. И вот у меня, например, в моем 337-м полку было ЧП. Так случайно получилось, причем реально случайно, что ребята из Дагестана заняли все, ну, скажем, хлебные места. Старшины рот, хлеборезка, столовая везде. И потихонечку, вот они тоже не свое землячество, они начали поджимать. И там даже было такое небольшое восстание, причем все землячества объединились, включая русских, да, и там были такое потом открытое комсомольское собрание. И, кстати, ребят обычно перед дембелем посылают на урожай. А тут даже те, кто, кому еще год служить, многих ребят отослали. И вот здесь я тогда обратил внимание на одну вещь. И здесь сейчас я вспомню послание президента Российской Федерации Федеральному собранию 2012 года. Он там сказал очень четкие слова, мало кто на это обратил внимание. Он сказал, никогда нельзя допускать создание национальных анклавов из приезжих на территории субъектов Российской Федерации. И он абсолютно прав. Как только, если мы позволяем где-то вот группироваться, вольно-невольно начинаются какие-то трения. Они хотят жить по своим национальным и традиционным устоям, игнорируя и обычаи, и традиции вот всех окружающих. И тут возникает конфликт. Ну, вспомним и свою время Карелию, и там другие места, Кондопогу и так далее. И здесь вот это очень внимательно нужно смотреть. У нас Геннадий Семигин, мой сопредседатель по партии, сейчас возглавляет комитет по национальным вопросам. И вот он самое пристальное внимание в нашем многонациональном государстве уделяет этому внимание. Но здесь вот, коль скоро мы упомянули Украину, я недавно был на первом антифашистском форуме, который проводила наша армия в парке «Патриот» под Москвой. И вот там я услышал информацию от наших историков. Вот я этого не знал. Ну, во-первых, я знал, что в свое время Хрущев реабилитировал бандеровцев, которые должны были там 25 лет сидеть, а он буквально там в начале 50-х годов раз отправил их всех туда. И они все вернулись туда, и там спокойненько жили. Так вот, историк сказал, к середине 70-х годов на Украине практически не было ни одного маломальски поста, в том числе, включая в КПСС, в райкомах там, и обкомах, которые либо родственными связями, либо какими-то другими не были связаны с бандеровцами. Вот откуда все это еще произрастало. И, конечно, этим нужно серьезно заниматься было давным-давно.
Вот я и хочу спросить, вот никто не мог представить, что именно фашизм станет новой угрозой для России спустя всего 77 лет после его разгрома. А что нужно было, вот, как говорил Жванецкий, подправить в консерватории? А есть ли понимание, есть ли работа над ошибками, которую следует срочно выполнять?
Ну, вот я уже частично сказал, потому что именно почему на Украине так все проросло. Бандеровцы – это же абсолютно убежденные такие упертые националисты, которые уничтожали всех. Еще мы же знаем, что в Хатыни в основном, кстати, опять же, там на этом форуме прозвучала информация, когда нашли уже где-то в 80-х годах одного палача, который сжигал белорусов в Хатыни, то Щербицкий, первый секретарь обкома Украины, он попросил делать закрытым суд, потому что он был бандеровец, был украинец, чтобы не разжигать межнациональную рознь якобы между белорусами. А на самом деле вот это тоже все те попытки, чтобы это все завуалировать. И здесь, конечно, нужно внимательно всегда смотреть, но мы же сейчас видим, какие учебники истории, вообще учебники. Да, вот у нас наша соратница Яна Ландратова привезла буквально там в первой неделе, когда освободили, в том числе там Запорожскую и Херсонскую область, она привезла учебники, у нас волосы дыбом стали на голове, когда мы видим, как вот этим крохам начинают впитывать национализм, нацизм, фашизм. Да, прямо вот так вот методично, и это все делалось, и мы делали вид в свое время, что это как бы нет, притеснялся русский язык, запрещалось говорить на русском, но они же там переписывали историю, уже нет Великой Отечественной войны, есть борьба Украины за свою независимость и с Германией, и с Советским Союзом. Вот этот бред детям современной Украины дается, поэтому здесь прежде всего нужно смотреть, как учат детей, вот это очень важно.
Вернемся к теме выборов. Скажите, а какие шансы у партии меньшинства на продвижение своих идей, и что вы делаете, чтобы быть услышанным?
Хороший вопрос. Ну, действительно, у нас фракция третья по численности, нас 28 человек. Кстати, не могу не без гордости сказать, что 1 марта мы, я как руководитель фракции, поставил на голосование члена фракции, а у нас трое беспартийных, включая, например, Анатолия Вассермана, хорошо вам известного, и поставил на голосование вопрос, поддерживаем ли мы президента и проведение специальной военной операции. И на сегодняшний день мы единственная фракция, которая провела такое голосование, единогласно проголосовали. Вот все даже беспартийные проголосовали, 28 человек проголосовали за. Госдума поддерживает, все фракции поддерживают, но по разным причинам, я не буду здесь раскрывать, вот такое поименное голосование во фракции не провела больше ни одна фракция. Так вот, да, у нас небольшая фракция, но очень профессиональная. И вот что получается. Мы, у нас программная, есть программа, кстати, уникальная программа нашей партии и сама партия, единственная партия в России, программа которой начинается с раздела «Культура». Не мы социальны, мы за социальную защиту людей труда, но мы понимаем важность культуры. Так вот, мы, например, когда боремся и вносим постоянно, нас отклоняет закон, мы снова вносим. Я сейчас приведу ну, буквально там 2-3 примера того, что мы вносили несколько лет, нам с «Единой России» отклоняло, а потом сама внесла. И вы знаете, а нам, мы спокойно, нам не авторство нужно, нам нужно, чтобы работали идеи. Ну, например, дачная амнистия. Это наша была идея, пока не внесла «Единая Россия». Отмена техосмотра для автолюбителей. То же самое. Упрощенное получение гражданства гражданам Украины. Наша была идея, они внесли нормально. Мы абсолютно спокойно к этому относимся. И вот у нас, так как очень профессионально, кстати, я не могу не сказать, что единственная фракция, которая голосует против правительственного бюджета, каждый год готовит альтернативный бюджет. Вот у нас, опять же, там у «Единой России» 350 депутатов, у нас 28. И тем не менее у нас блестящие экономисты, ну, Михаил Делягин, в том числе в рядах нашей фракции, и мы готовим альтернативный бюджет. Так вот, когда заканчивается исполнение бюджета, все уже видят с точки зрения профессионализма, параметры нашего бюджета наиболее близки, ближе, чем у правительства к реальным цифрам, потому что мы профессионалы. И в этой связи мы вот пробиваем дорогу. Вот мы как впереди идущие, да, бьемся, а потом они видят, что... Ну, кстати, не могу не сказать, вот те примеры, которые я привел, в конце концов мы доходим до президента, президент нас поддержит, и тогда, опа, тут же «Единая Россия» пишет закон, вносит, и ради бога. Главное, чтобы дело делалось.
Вы рассказали про законодательные инициативы, которыми вы гордитесь, а вот на продвижение каких инициатив вы собираетесь далее сконцентрироваться?
Ну, в этом году, осенью, во-первых, мы сейчас внесли, с учетом ужасной демографической ситуации, мы внесли очень правильный закон и будем добиваться его принятия. Речь идет о прогрессии материнского капитала. Ну, смотрите, у нас за первого ребенка там порядка 670 тысяч получает мамочка, а за второго где-то около 170 тысяч. А мы предлагаем, вот пускай будет 670 тысяч за первого, за второго пускай уже будет 1 000 000, а за третью пускай будет 1,5, а за четвертую пускай будет 2 миллиона. И это очень хорошо сработает, потому что это действительно уже серьезно будут деньги, и мы же не заинтересованы в том, чтобы был только один ребенок в семье. Совершенно очевидно, двое родителей, один ребенок, даже двое ребенок, это сколько было, столько осталось. И только третий ребенок в семье дает прибавку, и в том числе демографическую ситуацию. Вот это. 7 июля мы встречались, руководство Госдумы встречалось с президентом. Я поднял вопрос о ветеранах боевых действий, ну, чтобы 1 июля был официальный праздник. Президент поддержал и поднял вопрос о наших погранцах, которые в 5 областях приграничных с Украиной, они практически на войне, но не имели статус вот социальной защиты, как у наших военнослужащих, и то же самое о народной милиции ДНР и ЛНР. По погранцам, пограничникам мы уже приняли закон, успели. А вот по народной милиции ДНР и ЛНР, чтобы у них была та же самая социальная защита, чтобы они были ветераны боевых действий и, не дай бог, в случае ранения получали вот те же самые, значит, деньги, которые сейчас наши военнослужащие получают. И этот закон пойдет осенью, мы будем добиваться его принятия, потому что президент дал добро. И, кстати, когда мы примем закон, начнет он действовать задним числом с 24 февраля этого года.
Дальше реклама. Будьте с нами. Вернемся в эфир через 2 минуты.
Время первых. Прогрессивная шкала налогов – это выгодно и справедливо. Богатые должны платить больше и обеспечивать социальные расходы бюджета. Освободим от налогов малоимущих. Справедливая Россия. За правду и за Кубань. Номер один в избирательном бюллетене. Качественное лечение не должно стоить дорого. Здоровье не роскошь, а право каждого. Сделаем качественную медицину доступной. Справедливая Россия. За правду и за Кубань. Справедливая Россия. Номер один в избирательном бюллетене. Время первых.
Мы снова в эфире. В студии радио «Комсомольская правда» Краснодар. Руководитель фракции «Справедливая Россия. За правду» Сергей Михайлович Миронов.
Россия.
29 августа 2006 года положено начало созданию новой партии, соглашение об основных принципах объединения партии «Родина», Российской партии «Жизни» и Российской партии «Пенсионеров». Соглашение подписали руководители партий Сергей Миронов, Александр Бабаков и Игорь Зотов. Через 2 месяца состоялся 7-й съезд партии «Родина», принявший решение о переименовании в партию «Справедливая Россия», «Родина», «Пенсионеры», «Жизнь». В этот же день практически одновременно на съездах Российской партии «Жизни» и Российской партии «Пенсионеров» были приняты решения о прекращении деятельности партий и их вхождении в партию «Справедливая Россия», «Родина», «Пенсионеры», «Жизнь». В июле 2008 года о своем желании войти в состав «Справедливой России» объявила партия социальной справедливости. Она стала восьмой по счету партии, вошедшей в «Справедливую Россию». Также в состав вошли известные рядовые представители КПРФ, «Яблоко», ЛДПР, партия «Возрождение России». 4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва. Партия «Справедливая Россия» вновь получила представительство в российском парламенте, набрав 13,24% голосов избирателей и став третьей по числу депутатов парламентской фракции. Во фракцию «Справедливая Россия» вошло 64 депутата. Руководителем фракции «Справедливая Россия» был избран Сергей Миронов. 10 декабря 2011 года в Москве состоялась вторая часть 6-го съезда партии «Справедливая Россия». Делегаты съезда приняли решение, что на президентских выборах 4 марта 2012 года кандидатом от партии выступит ее лидер Сергей Миронов. В преддверии выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года партия «Справедливая Россия» выступила с программным социальным манифестом, адресованным будущему президенту России на период с 2018 по 2024. В нем отмечалось, что главными требованиями народа России к властям всех уровней сегодня является экономическая самодостаточность российского государства, его политическая независимость, социальная справедливость в распределении доходов и использование российских природных богатств и ресурсов на укрепление социального благополучия всех граждан России. В 2021 году председатель партии Сергей Миронов объявил о том, что достигнуто соглашение об объединении партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» и призвал к присоединению к коалиции все левопатриотические силы страны. 28 января 2021 года партиями «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» был подписан манифест, определивший идеологические основы объединения, его планы и задачи. Программный комитет, сформированный из представителей партий, вошедших в «Справедливую Россию» «За правду», начал работу по внесению актуальных изменений и дополнений в программу партии.
Россия. Сергей Михайлович, вы уверенный оратор, умеющий достучаться до сердца любого. Один факт из вашей биографии меня очень заинтересовал. В школе вы убедили одноклассников, что списывать это аморально. Вот какие аргументы вы тогда привели?
Здесь маленькое лирическое будет отступление. Дело в том, что когда исполняется 14 лет, исполнялось, можно было вступать в комсомол. У нас вступили 10 девчонок из класса, в том числе девочка, которая мне нравилась. И парни мы такие все были ершистые, никто не вступал. И вдруг я понял, что это вообще классно. Будут комсомольские собрания, и после комсомольского собрания мне надо будет проводить, значит, девочку, которая мне нравится. И я быстренько тоже вступил в комсомол вместе с ними. И они ничего лучше не придумали, как тут же забрали меня комсоргом. И вот эта история, я был комсоргом, и действительно, у нас классные были преподаватели, к сожалению, сейчас уже в живых нету, и по литературе Алла Константиновна, и по истории наша классная Ираида Сергеевна Пронина, и они все время говорили, ну что вот вы там списываете, там, это же неправильно все. Я провел комсомольское собрание, девчонки, а девчонки почти все отличницы, они, конечно, поддержали, потому что мальчишки требовали, чтобы они списывали, а потом я провел разговор отдельно, как бы как открытый комсомольское собрание со своими одноклассниками, сказал, слушайте, неужели не стыдно? Девчонки, значит, пашут, а вы списываете. И мы единогласно, классно приняли решение не списывать.
Скажите, пожалуйста, а вы поддерживаете решение Минобра о запрете пользоваться мобильными телефонами в школе?
Непростой вопрос, но я все-таки склонен поддерживать, да, потому что вот эти айфоны, телефоны, они, конечно, отвлекают, очень отвлекают. И даже дело не в том, что они там что-то будут списывать, пользуясь там интернетом, но они просто реально сидят же, они вот как бы прямо привязаны, да, и они не слушают учителя. Более того, там шум, гам, абсолютно ерунда. И когда говорят, что ну а как же там связь с детьми, ну послушайте, ну давайте хотя бы на уроке, пускай они сдают эти на переменке, пускай им, значит, обратно дают, потому что у меня у самого там и внуки, и я прекрасно понимаю, что это такое. Я поддерживаю, несмотря на то, что даже многие родители говорят, как же так, у меня ребенок без телефона. Нет, пускай с телефоном идет, но только не на уроке. На уроке нужно учиться, и так у нас проблем в образовании хватает, а с отвлечением на эти айфоны, конечно, никакого толку не будет.
вопрос из чата. Как на все хватает время, и вы требуете этого однопартийцев?
Ну, на самом деле, однопартийцы у меня молодцы. Очень работоспособные, прямо, как, знаете, в народе говорят, электровеники. Это очень хорошо. На самом деле, планирую. Я, несмотря на то, что, конечно, у меня есть iPhone, но у меня в айфоне, во-первых, он всегда выключен звук, всегда. Но я примерно каждый час проверяю почту, там, WhatsApp или Telegram-канал, чтобы не отвлекал. Во-вторых, я такой ретроград, можно сказать, у меня такой большой ежедневник. Вот я знаю, что там где-то в конце декабря у меня назначена встреча, во столько-то я пунктуально буду. Я свой день планирую, месяц, год, я заранее все это распланирую. И, кстати, хорошая у меня привычка, опять же, благодаря этому ежедневнику, в конце дня обязательно сам себе подвожу итоги. Кроме того, что выполнено, не выполнено, что было запланировано, у меня своя сеть, не сеть, а свои значочки. Если кто-то у меня ежедневник откроет, не поймет, у меня такие кружочки, и там стоят плюсики и цифры. И вот если, условно говоря, если я открываю, у меня три ряда этих кружочков, это вот такой день, это я паханул как надо, начиная с утренней физической зарядки и умственной зарядки, кончая многими другими делами. А если там 3-4 кружочка, значит, сочканул, и мне перед собой стыдно. Поэтому планирование и очень важно, ну, современное слово тайминг, нужно ценить время свое, но и других. Никогда не опаздывать. Договорился, все железно, кровь из носа, ты должен в это время быть на месте.
Пару слов о себе. Как успеваете уделять время семье, детям, внукам, и чему предпочитаете посвятить досуг, отдых?
Ну, я уже сказал, что я счастливый человек, сплю я мало. Ну, единственное, чтобы тоже было понятно, все по-честному, в один из выходных дней, как правило, суббота у меня тоже рабочая, воскресенье – это день, когда я не ставлю будильник. Но я как штирлиц, даже когда я ставлю будильник, я где-то минут за 10 до будильника, как правило, просыпаюсь. Но, тем не менее, мне очень важно, и я там не сплю до обеда, но где-то там, не знаю, там часов до 10, до 11 могу спать, и для меня психологически важно, что в этот день я могу проснуться, когда захочу. Вот в остальные дни недели я могу там и по 4, и по 5 часов спать, или ну, там максимум по 6, это нормально. Это, во-первых, вот это дает понятно, что 25 часа в суток у меня нету, но, тем не менее, стараюсь успеть все. Конечно, с родными и близкими не так часто приходится общаться. Если есть время свободно, но я в машине всегда либо с документами работаю, либо читаю. Да, я обязательно читаю сразу несколько книг, и художественные книги, и там, скажем, различные там политические мемуары или еще что-нибудь, книги для самообразования, считаю это обязательно нужным. Поэтому вот опять же, я уже об этом сказал, планирование, четкое планирование, и, кстати, опять же, перед собой отчет в конце дня. Ты вообще дурака сегодня валял, или ты действительно паханул, и день прошел не зря?
Ваши пожелания избирателям, которые через пару дней сделают свой выбор на голосование за депутатский корпус ЗСК?
Я хочу пожелать, прежде всего, ориентируйтесь и доверяйте тем, в ком вы уверены, что они будут работать для вас. Которые не забудут, сейчас они обещают три короба, изберутся, и потом вы их там 4 или 5 лет просто вообще не увидите, не услышите. Особенно, если вы знаете уже человека и можете судить по делам, не только по словам, а вот что он реально в своей жизни сделал, а может быть уже успел сделать и для вас. Вот на таких ориентируйтесь. Ну, а общее пожелание – верьте в себя, верьте в Россию, победа будет за нами, и все у нас будет хорошо.
Это было время первых для лидера фракции «Справедливая Россия за правду» Сергея Миронова. Спасибо, что пришли. У микрофона был Дмитрий Михеев. До свидания.
Время первых.
Оплаченные средства избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты. За правду» в Красноярском крае.
Качественное лечение не должно стоить дорого. Здоровье не роскошь, а право каждого. Сделаем качественную медицину доступной. «Справедливая Россия. За правду и за Кубань». «Справедливая Россия. Номер один в избирательном бюллетене». Прогрессивная шкала налогов – это выгодно и справедливо. Богатые должны платить больше и обеспечивать социальные расходы бюджета. Освободим от налогов малоимущих. «Справедливая Россия. За правду и за Кубань». Номер один в избирательном бюллетене. Несправедливая пенсионная реформа отнимает заслуженные права у наших граждан. Пора вернуть прежний пенсионный возраст. «Справедливая Россия. За правду и за Кубань». «Справедливая Россия. Номер один в избирательном бюллетене».